Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. И сегодня я в студии приветствую Бориса Вадимовича Межуева.
Здравствуйте.
Он, как вы знаете, неоднократно бывал у нас, всегда это особый взгляд философа, публициста известного, остроумного просто человека.
Спасибо большое.
Которого всегда интересно слушать.
Приятно слушать.
Но сегодня мы будем говорить о тоже очень остроумных людях, которые выступают в двух лицах. Это братья Стругацкие, потому что им исполняется, как их разделить-то непонятно.
Старшему из них исполнилось.
Аркадию,
да?
Да. Исполнилось 100 лет со дня рождения, но Стругацкие сыграли громадную роль и вообще в становлении моего поколения, например, все читали эти книги.
Да.
И «Пикник на обочине», и «Понедельник начинает в субботу», и так далее, и так далее. Вот об этом феномене фантастической культуры, откуда она возникла, зачем она возникла и почему, что это такое? Это Эзопов язык, это притчи, это свободное фантазирование, фэнтези, так сказать, на произвольные темы, без всякого конкретного вывода политического или общественного. Что это было за явление? Фантастика, которую все читают. Сейчас же тоже пишут фантастику, но ее как бы никто не читает, мне так кажется.
Вы знаете, феномен братьев Стругацких очень сложен. Это очень сложный феномен, он непростой. Несмотря на простоту и легкость языка. Но она, на самом деле, даже в лучших их произведениях, она довольно обманчива. Потому что произведения братьев Стругацких – это лучшие их романы. Ну, как бы не имеют такой ясной, однозначной и простой интерпретации. Вот, я могу несколько примеров привести. Ну, возьмем такой один из примеров, более-менее популярный. Это ныне экранизируемый роман, точнее, это повесть «Жук в муравейнике». 79-го года. Вообще, это очень легко написано. Ее раз пять читал. Это одно из... По-моему, первое произведение братьев Стругацких, которое я прочитал в своей жизни. Был такой молдавский сборник. Вот он мне как-то на одну ночь достался, из чего я успел прочитать только «Жука в муравейнике». Получил огромное удовольствие. Это мне было тогда, по-моему, 10 лет. Впоследствии я перечитывал эту повесть, наверное, раз пять. Мне она очень нравится. Она действительно легко читается. Непосредственно ее вывод очень ясен. То есть, такой протест против спецслужб и власти спецслужб, которые, может быть, в коммунистической утопии. Но, тем не менее, есть в этой повести некая загадка. У меня есть некое такое вот желание когда-нибудь об этом написать. А именно, вообще-то, первая часть повести и вторая часть повести, они между собой немножко расходятся. Потому что в повесть начинается с сюжета бегствия, так сказать, одного непонятного человека. Его зовут Лев Абалкин с планеты Саракш, который вдруг ни с того ни с сего убегает от задания. Он такой выполняет роль такого своего рода разведчика, прогрессора. Он бежит с этой планеты, бежит на Землю. И вот непосредственно герою произведения Максиму Камереру дается задание его разыскать. Но он погружается в его биографию и задается вопросом, почему Абалкину в какой-то момент запретили заниматься любимым делом. Там есть такая фантастическая такая раса голованов, которая описывается еще в повести «Обитаемый остров», вот экранизируемый, в 2009 году Федором Бондарчуком. Ну, это такая раса полусобак, полулюдей, которая очень привязчива, и вот этот вот самый Абалкин ей занимался. И на протяжении долгого времени, значит, Камерер встречается с некоторыми персонажами, знающими Абалкина, и задает этот вопрос, вот почему ему запретили заниматься любимым делом. Вот. Завершается эта странная история, выясняется, что, вот, собственно, оказавшись на земле, этот самый Абалкин решил встретиться с представителем, тем голованом, с которым он взаимодействовал, какой Щекн его зовут. И после этого этот самый Щекн заявил, что раса голованов отказывается и никогда не будет давать политического убежища вот этому самому Абалкину. Сюжет обрывается, мы так и не узнаем, почему этому герою запретили заниматься любимым делом. И дальше начинается история, всем известная и памятная, кто читал это произведение, о некоторых подкидышах, о некоторых странниках, такой вплетается конспирологический роман, вот, который получает определенное разрешение, мы понимаем, в чем суть этого произведения, суть этого романа, страх спецслужб перед воздействием некой высшей цивилизации. Самая высшая цивилизация обнаруживает, что над ней еще есть более высокая цивилизация. И та цивилизация, которая сама занималась воздействием на более низкие, значит, эти самые страны и планеты, она вдруг понимает, что и на нее также могут воздействовать. Вот как бы Соединенные Штаты такие своего рода. Вот они сами всех, так сказать, куда-то там демократизируют, сами куда-то там тянут всех в какое-то светлое будущее. И вдруг выясняется, что их самих могут, значит, кто-то их демократизировать, и тоже их, значит, светлое будущее тянут. И вот они, значит, вот находятся в таком странном раздвоении личности, и вот это все так очень остроумно описывается. Но первый вопрос так и не получает разрешения. Вот почему запретили заниматься любимым делом? Почему на Землю? Понятно. Ну, потому что вот эти все таинственные подкидыши, там какие-то, значит, которые, все эти личинки странников, одним из которых является вот этот самый герой, их всех от Земли, от греха, значит, убирают, чтобы в случае чего они не творили, потому что спецслужбы не понимают, что от них ожидать. В общем, вот такой простой роман, а повесть, прошу прощения, это именно повесть, но на самом деле ответа на вопрос, а как сочетаются эти две части, в одной из которых ставится другой вопрос, на который нет ответа в самом произведении. И вторая часть, которой ответ, в общем-то, понятен, ответа нет. Внутри самого текста такого ясного ответа нет. Хотя он есть. Но для того, чтобы узнать, в чем этот ответ, вот мне лично понадобилось прочитать, было такое большое, огромное интервью онлайн. Он один из первых взял такой жанр, интервью онлайн. Бориса Натановича Стругацкого, пока он еще был, такому одному своему поклоннику, он, кажется, в Новосибирске живет, сокращенно БВИ, вот его звали, вот он там давал большие интервью. И вот он там объяснил. И вы знаете, вот почему вообще он занимает суть Голованов-то вообще, почему они так важны в этом романе, никто не знает, до сих пор фанаты Стругацких не задают этот вопрос. Проблема заключается в том, я могу сказать, чтобы, значит, не интриговать слушателей, дело в том, что Стругацкие так запаковали внутрь этой повести некоторый такой, ну, непрямой сюжет, непрямой смысл. Дело в том, что эти Голованы, согласно мифологии Стругацких, у них есть одна такая черта, они выбирают в космосе, во Вселенной, самую сильную расу и пытаются с ней договориться. Вначале они решали, что такая раса является вот это коммунистическое общество мира полудня. Потом они приходят к выводу, что такой расой, так сказать, являются вот эти самые таинственные странники, одним из которых является этот самый Абалкин. И они дружат с ним. И когда они понимают, что и эти странники не самое сильное, что... Вот мы потом еще поговорим, что самое сильное, это довольно важно. Что не самое сильное, что есть во Вселенной, вот тогда они отрекаются и от Абалкина тоже. Понимаете, сейчас я это не содержательно беру, а несколько формально, чтобы показать, насколько непрозрачны Стругацкие. И это не единственная их повесть, в котором для того, чтобы понять их суть, нужно как минимум совершить, в общем, серьезное так сказать, литературоведческое исследование, какое вот я попытаюсь представить когда-нибудь в будущем. И для этого обратиться к самим, так сказать. Вот. Понимаете, это очень загадочные авторы. Это, например, «Град обреченный» тоже такое есть произведение. Это уже роман, который был позже опубликован. Тоже я уже не буду так долго входить в содержание этого произведения. Кто хочет, прочитает. Этот роман нельзя понять без интервью Бориса Натановича Стругацкого. «Улитка на склоне» тоже, на мой взгляд, самая гениальная повесть, именно повесть. Они говорят, что эту повесть поняли два человека. Я боюсь, как бы не они сами. То есть мы имеем дело с произведениями очень легкими на вид, очень простыми, но в которых есть какая-то непрямая, и действительно, вы правильно говорите про Эзопов язык, политическая подоплека, там, несомненно, она присутствует. Иногда она портит произведение, иногда она делает это произведение очень интересным. Вот. Притом подоплека иногда очень конкретная. Вот за это их Станислав Лем немножко не любил. Станислав Лем считал, что фантастика должна быть отделена от политического триллера. Не люблю эти конспирологическую фантастику. Я как раз ее люблю. А Лем считал, что это не чистота жанра. Вот ему очень нравился «Пикник на обочине». Он считал, что это образцовое фантастическое произведение. И очень не нравились, ну, там произведения типа «Гадких лебедей», в котором там, ну, он как предполагал, под, значит, этими мокрецами, так сказать, евреев просто он изобразил. Притом Лем сам еврей был, поэтому тут не было проблемы. Это не то, что он там обвинял их в этом, но он просто считал, что вот нельзя вкладывать в фантастику какие-то политические смыслы. Вот он считал, что это просто вот ошибка жанра. Я лично в этом ничего плохого не вижу, считаю это вполне нормально. Считаю, так же, как и сами Стругацкие, «Пикник на обочине» откровенно проходной вещью у них. Она сильно хорошо написана, но она проходная, она не важная для них.
Но они же писали на этой основе, насколько я понимаю, «Сталкера» для Тарковского.
Да, они писали по заказу «Сталкера», но это был именно заказ. Они всегда говорили, что это не их фильм. Они никогда, в отличие от Лема, который дико обиделся на Тарковского за «Соляриса», потому что он как бы другой... Ну, Лем был какой-то странный, очень авторитарный человек. Он считал, что вот, вот как по нему должно быть, и по-другому не должно быть. А Стругацкие были гораздо более, в этом смысле, люди либеральные. Они считали, ну, гениальный человек Тарковский, пусть он то, что делает, то, что делает. Мы ему просто помогаем там. Ну, это его фильм. А мы просто, ну, литературные негры, которые там ему поставляем художественный материал. Это совершенно правильное восприятие их было. Вот. И в этом смысле они не воспринимали «Сталкера» как свой фильм. То есть они вообще просто... Так же, как, кстати говоря, и «Дни затмения» Сокурова они тоже не считали своим фильмом. Это просто фильм Сокурова, в котором, ну, какая-то там литературная канва взята. Вот. И «Пикник на обочине» они считали вполне проходным произведением, просто, ну, написанным для денег, фактически. Вот. Так же, как «Малыш», например. У них есть такой вот целый ряд произведений, очень, которые любят поклонники, но которые сами Стругацкие считали второстепенными. Вот лучшим произведением, и мои восприятия их абсолютно солидарны с этим. Я также считаю «Пропускник на обочине» хорошим, но проходным произведением. А вот самым гениальным своим произведением они считали «Улитку на склоне», которую никто не понял. Вот я с ними абсолютно согласен. Это самая их выдающаяся, я считаю, повесть. Она мне очень нравится, в отличие от много чего другого, и с идеологической точки зрения тоже. Я не скажу, что весь текст Стругацкий мне так нравится с идеологической точки зрения. Но «Улитка на склоне», она как-то вот мои консервативные убеждения во многом сформировала, честно говоря. Там консервативный подтекст очень ясно присутствует в этой повести. Ну вот, поэтому, понимаете, вот Стругацкие очень многослойные. Значит, первое, есть литературный план. То есть то, что их объединяет с научной фантастикой как таковой. Они очень много оттуда взяли. Аркадий Натанович был переводчик, все-таки переводчик с японского был. Он переводил Акутагаву, в частности. Он был переводчик с английского. Он переводил очень важного для них автора Джона Уиндема. Я считаю, человека без понимания и знания творчества, которого нельзя понять во многом Стругацких, в том числе «Жук в муравейнике». «Жук в муравейнике» — это во многом ответ на одно из лучших произведений Уиндема «Кукушата Медвича».
То есть сейчас да. Кто-то пытается снимать, что ли?
«Жук в муравейнике», да, да.
Это в работе,
в «Дзене», да? Написано, да, я прочитал. Да, в работе идет, да, будет сериал. Это, кстати, действительно замечательно, потому что очень такой кинематографический материал. Такой очень. Я как-то представляю, что это можно хорошо снять, если хорошо поработать. Вообще, с Стругацким не очень везло с экранизациями. Пожалуй, лучшее, конечно, это «Сталкер», несомненно, но это не их, как бы, просто, это вообще не о них, это не фильм по Стругацким, это фильм совершенно самостоятельный, в котором Стругацкие играют вспомогательную роль. Вот. Но самая лучшая экранизация, я считаю, «Гадкие лебеди», именно как экранизацию Стругацких, фильм Константина Лопушанского, с перевернутым смыслом, вот, значит, который там есть, там совершенно другой финал. И другой подтекст совершенно. Ну, вот, так сказать, да. Ну, «Дни затмения» тоже. Вот, вот три, пожалуй. «Обитаемый остров» — понятная задумка режиссера, но, к сожалению, не оставшаяся не очень воплощенной, потому что, ну, честно говоря, он не то снимал. Вот просто не то снимал. Вот, так вот, значит, первая. Первая — это вот литературная. Вторая, ну, такая, я бы сказал, конспирологическая. Конспирологический, какой-то политический конспирологический подтекст. Есть такой простой Езопов язык, то есть такие, потому что, конечно, Стругацких надо понимать, мне кажется, из трех разных культур, из трех разных направлений. Вот отчасти это связано с тем, что я скажу. Первое – это научная фантастика, научно-фантастическая традиция. Сюда же возьмем элементы утопического социализма или коммунизма, которым, конечно, в основном известен через фантастику. То есть, когда они там пишут о коммунизме, это не столько Маркс, сколько Герберт Уэллс, я думаю, в первую очередь. «Люди как боги», там вот эта фантастическая утопия такая социалистическая. Вот, ее они как бы пытаются изобразить как коммунистическую, там ссылки на Маркса и Ленина, они носят довольно формальный характер.
Фантазия на тему светлого будущего.
Светлого будущего, да, без, все занимаются любимым делом, никто не занимается нет принудительного труда, все занимаются в основном интеллектуальным трудом. Ну, если кто читал Герберта Уэллса, его фантастическую утопию 23-го, кажется, года «Люди как боги», где он попытался все это описать, а он очень многих и публицистических произведениях это описал, то это, в общем, очень похоже на Стругацких, там, с некоторыми вариациями. Вот, значит, это первое, вот эта линия фантастики. Вторая линия, ну, конечно, советского диссидентства. Это ясно, что здесь оно присутствует со всеми его потайными комнатами, которых там много. Ну, в частности, некое таинственное взаимодействие с спецслужбами. то, что мы видим в том же самом Жуке-Муравейнике, а еще больше в Обитаемом острове, где просто аббревиатура КГБ, там, Комитет галактической безопасности. Ну, все как-то прочли КГБ, ну, естественно, в тот момент. И все подумали, что речь идет, естественно, о каком-то взаимодействии с КГБ диссидентов. Наверное, таково и было. Ну вот, в некоторых случаях. И Стругацкий к этому относится весьма и весьма позитивно. Как это мы можем видеть? Ну, двойственно, скажем так. Потому что в «Жуке-муравейнике» там все... Ну, во всяком случае, вот эта советско-диссидентская вот эта вся... То, что можно назвать «Изопов язык», некие такие антисоветские какие-то уколы там и подтекст. Все это там, безусловно, есть. И третья сторона, самая сложная, она тоже там есть. Возможно, она отчасти идет тоже от научной фантастики, но, возможно, идет еще от чем-то, от чего-то другого, от каких-то других источников. Можно назвать это, ну, стороной, я не скажу религиозной, конечно, потому что это не христианство точно, но можно назвать отчасти оккультной, может быть, и мистической. Вот эта оккультная подоплека.
Да, оккультизм тоже есть, религиозен.
Да, но такая вот религиозно-оккультная сторона, которая там тоже есть, она тоже далеко не простая. Возможно, это какое-то влияние антропософии. Но я не видел никогда никаких свидетельств того, что Стругацкие ею интересовались. Возможно, это еще что-то. Но что-то там такое присутствующее, безусловно, есть. В «Улитке» это довольно заметно. Ну, скажем, чтобы было понятно. Это довольно важно для нас, вот, для православных, потому что мы имеем дело с какой-то иной антологией. Она, несомненно, не христианская, но она реально существующая в сознании. Я бы не сказал, что это какой-то там прямо вот сатанизм. Это не так. В чем суть этого заключается в том, что вот есть какая-то... Я читал в некоторых мистических так, всяких трактатах такое представление о том, что человечество ждет в ближайшее время некая развилка историческая. Вот куда она пойдет? Вот если человечество будет идти тем путем, который идет современная Европа и современный Запад, особенно с 60-х годов 20 века, то человечество рано или поздно придет к вырождению. Человечество придет к вырождению в животное состояние.
Ну, мы сейчас наблюдаем это.
Вот Стругацкие об этом говорили гораздо раньше, чем мы вообще об этом могли подумать. В «Улитке на склоне» это совершенно ясно присутствует. То есть мы станем... Вот и экология, и вот все то, что Трамп сейчас, значит, облил грязью, вон. И вот и феминизм, который с экологической вот этой такой подоплекой, или экология с феминистической подоплекой. Вся вот это такое неоязычество, культура хиппи, так сказать, культура опрощения, культура реабилитации сексуальных инстинктов всех самых примитивных. Все это вот, они начали чувствовать какой-то алармизм по этому поводу. Мне трудно сказать, от кого это шло, от Аркадия или от Бориса, в первую очередь. Где-то с повести «Хищные вещи века», 64-го, кажется, года. Когда они сказали, что, в общем, вот этот путь, путь вот западного потребительского общества, особенно в 60-е годы, когда это еще сопровождалось так называемой сексуальной революцией, плюс еще вот экология, это, в общем, движение в животный мир.
Они не принимали капитализм никаким образом.
Это не то, чтобы капитализм. Ну, как сказать, знаете, все-таки Аркадий Натанович тесть Егора Гайдара. Знаете, сказать, что они не принимали капитализм, трудно. Я думаю, Аркадий Натанович умер буквально ровно в тот же месяц, когда его зятя назначили первым вице-премьером российского правительства в октябре 1991 года. Поэтому мы не знаем, в какой мере он бы одобрил рыночные реформы своего зятя, но то, что их одобрил его брат, это совершенно точно. То есть, тут даже сомнений нет, это много раз высказано, он это все поддержал. Вот. Что произошла сложность? Заключается в том, что в конце жизни, возможно, было расхождение братьев. Если один остался, вот, как вы говорите, врагом капитализма, он не был там, религиозным, православным человеком, несомненно, но он, возможно, был таким все-таки человеком, считавшим, что вот есть вот путь советский, вот все-таки такой утопический, а есть капиталистический, в общем, гибельный. Это вот оставалось. А второй брат, он много раз это сказал. Он сказал, вот этот мир хищных вещей века, вот этот мир потребительского общества, капитализма, да, он ведет в итоге к этому оживотовлению, так сказать, но это лучший путь из всех возможных. Самый лучший. Вот всякая попытка уйти от него еще хуже будет. Это сказано. Да, в итоге надо что-то придумать, чтобы какое-то количество избранных людей оказалось, как бы вышло из этого вот животного состояния там. Так вот, значит, что значит я говорю вот с этим религиозно-оккультным этим путем? Значит, первый путь, это путь, ну, возвращение в улей муравейник. Отсюда жук-муравейник, кстати, образ муравейника. Муравьи — бывшие люди, бывшие разумные существа. Если вы когда-нибудь читали там Демюта Успенского, такого мистика, он об этом прямо писал, что вот все вот эти высокоорганизованные социальные животные – это бывшие разумные существа. Они просто вот, подчинившись природным ритмам, они утратили разум, он перестал быть на ним, им нужным.
Обратная эволюция.
Да, обратная эволюция, регресс. А с другой стороны, второй есть путь – появление каких-то сверхлюдей, таких люденов, как сами Стругацкие называют, появление вот этих жуков. Вот есть муравьи и жуки. Вот. И если они появятся, вот какое-то количество вот некоторых вот сверхлюдей, причем непонятно, кто из них может быть, тут разные есть, в том числе и российские предположения, и они, может быть, даже отчасти обоснованы, то в какой-то мере это может задержать эту деградацию. Вот если такие люди появятся, если общество их как бы отпустит, если даст им возможность вот как бы существовать отдельно от общества и не подчинять их своему полицейскому контролю, как бы общество предотвратит сползание вот социума вот в это животное состояние. То есть альтернативный капитализму путь – это не коммунизм, это уж точно никакая не православная утопия, не какой-то там, значит, монархия там, или, ну, не важно. У нас
Северная Корея.
Нет. Это, знаете, чем-то скорее может напоминать, я даже не знаю что, но это может напоминать Россию 90-х годов, вот я бы сказал. Вот есть, с одной стороны, общество такое, а ими какие-то таинственные руководители правят, которые приобщены к какому-то лучшему миру, какие-то вот суперэлита такая, явно не вполне демократическая, но такая зато вот такая вот сверхинтеллектуальная такая. Вот в мистике такое есть, в оккультизме, такое вот раздвоение. Ну, со своей стороны мы понимаем, что, так сказать, я уже, что, конечно, это сама по себе развилка. Ну, если есть какой-то смысл консерватизма там, русского, православного, заключается в том, чтобы подвергнуть критике саму эту развилку, чтобы сказать, что сама эта развилка, она является ложной, что на самом деле это не единственные два пути, которые обречено человечество, что есть там, возможно, третий путь, там, ну, там, наш путь, там, все такое. Я все с этим согласен. Но мы сейчас попытаемся, значит, в чужую онтологию войти, в чужое мировоззрение. Так вот, это вот мировоззрение, вот оно тайно там у них прописано. Ну, вот, потому что улитка на склоне этому посвящена. Что вот, условно говоря, вот есть этот путь, там эти женщины командуют, такой город женщин, который командует лесом, такая иная планета, где, значит, и вот такой феминизм, который захватывает постепенно этих самых существ. Да, еще такой важный сюжет, тоже такой немножко мистический. У этого Успенского, когда я это читал, я прочел, что это все еще и есть конфликт между живой и неживой природой, между, условно говоря, природой, ну, белковой, белковыми телами, и вот природой, значит, неживой. И вот, условно говоря, вот этот вот мир леса, вот мир, вот, то, что вырождается, такой путь развития, ну, назовем его капиталистический такой, да, назовем его западный, назовем его контркультурный. Там, правда, не только западный, потому что, я думаю, когда они «Улитку на склоне» писали, они еще и про культурную революцию в Китае думали. Это 66-й год как раз, когда она была, там отзвуки этого явно есть. Вот, но, во всяком случае, это путь, который связанный с соединением человека с природой, возвращением к природе. Кстати говоря, сегодня многие утописты, которые очень надеются на так называемую технологическую сингулярность и на развитие искусственного интеллекта, они как раз надеются, что такой искусственный интеллект вот в это животное состояние нас вернет. Кстати, если вы... Вот последний фантастический бестселлер, это такой вот великий «Задача трех тел» китайского писателя Лю Цисиня, дважды экранизированная и китайцами, и американцами, это об этом. Так там инопланетяне, но я думаю, речь идет об искусственном интеллекте. Вот придет искусственный интеллект, и он нас сделает вот муравьями, пчелами и так далее. Вот это само по себе культ пчел, как вот улья. Вот нас вернет в такое экологическое равновесие, гораздо более соответствующее природному равновесию. Там они говорят, дало тиранию человечеству. Для Стругацких это категорически было неприемлемо. И вот для них вот был вот этот второй путь. То есть, понимаете, что я хочу сказать? Мы вот обычно там что-то такое говорим против Запада, там, против каких-то западных трендов, и это правильно. Но надо просто понимать тех людей, которые как бы обладали каким-то уже представлением или пророческим видением вот этого того, что сейчас вот развивается. Стругацкие об этом всем стали писать, когда в Советском Союзе вообще никто об этом не думал. Просто в Советском Союзе вообще другие проблемы были. И вот они как-то соединили вот эту научно-фантастическую линию, которую они очень хорошо знали, особенно Аркадий, профессионально знали, как переводчик. Вот. С другой стороны, вот эту линию, связанную с диссидентским таким критикой советского строя. А советский строй там показан, ну, в частности, в «Улитке», вот этот образ управления по делам леса и в других произведениях, как потенциально уязвимый, как неспособный сопротивляться вот наступающему вот этому миру хищных вещей века, как беззащитному, если угодно. Вот. Так оно и получилось. Ну, что, собственно говоря, мы помним, как там, джинсы разрушили Советский Союз, там, условно говоря, или Битлз, джинсы, и что там еще, и рок-н-ролл, и легкие наркотики, понимаете? Как вот эта вот тяга к 60-м годам, к тяга к этому молодежному бунту, я сам хорошо помню это, тяга к некоторому вот молодежному протесту, тяга к свободному самовыражению, все это разрушило свинцовый, так сказать, вот этот вот. С одной стороны, аскетичность, с другой стороны, антирелигиозный Советский Союз. Такой поразительный антирелигиозный аскетизм. Вот, который оказался внутренне противоречивым и в этом смысле нежизнеспособным. Стругацкие показали, что он обречен. Град обреченный. Ну, это же понятно, что вот это. Он обречен. Этот, вот, вот этот проект, ничего из него не выйдет. Эксперимент этот самый. Вот. Его разрушит, с одной стороны, тяга к бессмертию и все проблемы, которые нам памятны по Федору Михайловичу Достоевскому. А с другой стороны, разрушит вот этот вот аскетизм. То есть все как бы органы человеческого, так сказать, тела, и желудок, и ниже, и сердце, и даже в какой-то степени ум восстанут против того строя и совместными, так сказать, усилиями разрушат вот этот вот мир таинственного какого-то аскетического такого, значит, безбожия. Но в итоге будет это раздвоение. В итоге они считали, что будет именно так. Ну, конечно, конечно, когда я это, честно говоря, читать стал по первому разу, я видел в этом, так сказать, конспирологическое обличение российского либерализма. Я честно вам скажу, я читал. У меня, кстати, большое влияние оказал тогда разбор Стругацких таким, наверное, известным человеком, Сергеем Ивановичем Кургиняном. Вот он.
Да, я, да, тоже руку приложил к этому, интересно.
О, огромную руку, да. Я с большим удовольствием читал его разборы Стругацких. И я, честно говоря, единственный, наверное, человек из мне известных, который с большим удовольствием посмотрел спектакль по Стругацким. Я вообще считаю, что он хороший театральный режиссер, Кургинян. Я не во всем с ним, далеко, мягко говоря, не во всем с ним политически согласен. Наверное, как-то вряд ли мы политически на одной какой-то волне. Но как вот человек искусства, я должен сказать, я посмотрел его спектакль. Это был намного лучше, чем фильм, ну, Бондарчука. Потому что он схватил самую суть обитаемого острова. Вот это вот раскрытие постепенное. Но там как приближение к все большему, большему и более утонченному и глубокому постижению объективной реальности этого мира, в который там описан. Но самое, конечно, было интересно не в этом, а в том, что он сопоставил то, что описывается в повести Стругацких, напомню, она началась писать в 67-м, а завершилась публикация в 72-м году, и события 90-х годов. Что это вообще как бы написано не столько о Советском Союзе, сколько о постсоветской России. Притом там были какие-то поразительные сопоставления, которые даже шокировали. Там, например, события 93-го года предсказаны, и тогда еще памятная война в Чечне якобы предсказана. Можно сказать, и вот специальная военная операция, это, значит, там уже есть у них в качестве, значит, того, что будет с этой вот постимперской, значит, страной, которая там описана. Вот, то есть это было сделано очень здорово у Кургиняна, и на меня это произвело впечатление, я понял, что Стругацкий, вот помимо всех, так сказать, вот религиозно-оккультных и всяких иных, так сказать, литературных качеств, они обладали еще даром политического предвидения, политической прогностики, которой сейчас не обладают политологи. То есть они вот могли увидеть что-то, что не лежит напрямую. И хотя то, как они видели, то их ценность, как бы в ценностном отношении я совершенно не разделяю, вот, потому что они были бы апологетами как бы 90-х. Они считали, что 90-е это и есть, в общем, лучшее, что может быть с Россией. Вот. Но это, конечно, не то, как я считаю, естественно. И тогда я просто видел в этом скорее обличение их, потому что, ну, такой откровенно антидемократический характер того, что они писали, был совершенно очевиден. Что какая-то власть какой-то верхушки, связанная с спецслужбами, там, ну, так сказать, вот какие-то...
Манипуляция общества.
Да, манипуляция общества, тотальный контроль и, в общем-то, оправданный контроль. Такой, значит, некие умники, какие-то интеллектуалы, которых там, значит, выделяют в качестве каких-то там отдельных шарашки там, значит, сидят или где-то там еще, вот они находятся в каком-то контакте с спецслужбами, а простые люди, это вообще просто, на них можно не обращать внимания. Ну, это вот мою демократическую совесть, это все, и патриотическую одновременно, вот это все дико возмущало, и в Стругацких я видел вот таких противников, скорее, это были для меня, значит, то, что я как бы обличал. И вот моя первая статья, которая была написана, называлась «Повесть о просвещенном авторитаризме». Или потом это было опубликовано в журнале «Москва», под названием «Повесть о либеральном авторитаризме». Ну, это не совсем точно, именно просвещенном авторитаризме. И это было, значит, посвящено именно обитаемому острову, как раз после выхода фильма, вот поэтому я тоже думаю, после выхода «Жука и муравейники» я еще и об этом напишу. Вот, где я, значит, самое, так сказать, всех поразившее мое открытие, где я сказал, что там есть такой персонаж «Странник». Вот этот лидер таинственных спецслужб, который в... Рудольф Сикорский, у него такое имя немецкое. Вот он в первом произведении он осуществляет какое-то воздействие на, значит, эту планету, на эту страну с целью прогрессивного реформирования. Такой. Диссиденты, вот сам этот Максим Камерер, ему мешают, они не дают ему возможность провести правильные и нужные реформы. Причем там борьба с инфляцией уже сразу утверждается. Кто там в Советском Союзе, какой инфляции? Вот, Егор Гайдар сказал, что он именно вот услышав слово «инфляция», значит, в этом произведении сразу стал экономистом после этого, значит, пошел в экономику. Потом он уже вот в «Жуке в муравейнике», этот Сикорский, он уже является таким вот параноидальным, значит, спецслужбистом, который убивает, в конечном счете, Абалкина, вот этого героя, которого я начал. Так вот, я доказывал в этой своей первой статье, что это никто иной, как Юрий Владимирович Андропов.
Оп.
Что это просто вот прообраз Андропова. Да, вы не читали?
Нет.
Да, ну, эта статья нашумела. На меня писали какие-то, значит, проклятия, значит, поклонники Стругацких, что я оболгал братьев, что я оболгал этих замечательных людей, что... Ну, это очень похоже. То есть, самое главное, в чем тут возражение было, что повесть писалась в 67-м году. Можно ли сказать, что уже тогда Андропов мыслил себя в качестве какой-то особой фигуры? Ну, я нашел поразительное сопоставление. Ну, первое самое возьмем. 67-й год. Что такое 67-й год? Андропов становится главой КГБ. А там прямо сказано в повести, еще в первой редакции, что вот этот самый странник, вот этот вот Сикорский, в этом, на этой планете Саракш, где он там, значит, осуществляет прогрессивное воздействие на несчастное, отсталое вот это постимперское образование, он взял шефство над контрразведкой. Там прямо сказано, вот он до этого занимался наукой, а теперь он взял шефство на контрразведку. Второй момент. Кем был Андропов до тем, как он стал главой КГБ? Он был главой отдела, ну, по работе с международным коммунистическим движением. Я не помню точно, как он назывался. Это называемый был отдел интеллектуалов. Там был, оттуда был Бовин, уже никого на свете нет. Арбатов оттуда же вышел. Они оставили воспоминания. Оттуда вышел Федор Бурлацкий, которого он возглавлял, это, по-моему, Георгий Шахназаров. Ну, в общем, вся такая вот либеральная интеллектуальная элита, которая потом перестройку вот осуществила. И они называли себя таким оазисом интеллектуалов. И вот ровно так же описывается то, чем занимается... Там такой департамент специальных исследований, чем занимается этот вот странник на этой планете. Он собирает этих людей там, собирает интеллектуалов, дает им возможность, так сказать, спокойно там жить, заниматься, видимо, каким-то продумыванием реформ. И я нашел уж совсем точное сопоставление. Арбатов в своих воспоминаниях вот об этом отделе пишет, значит, мы рисовали карикатуры на Андропова, и он нам позволял. И в этой повести написано, они рисовали карикатуры на странника, и он это позвал. И вот когда я уж нашел эти карикатуры, ну, все сказали, те, кто читал эту мою статью тогдашнюю, все сказали, ну, точно, совершенно, тут уже сомнений нет, полное сопоставление того и другого. Но из этого вытекали какие-то странные следствия. Значит, уже в 67-м году Андропов мыслил себя вот так, чтобы он мог либо заказать такой пиар, такой странный, либо, я не знаю, либо как-то повлиять на творчество этих писателей. То есть, согласитесь, понимаете, тогда он еще только-только, он был человек Брежнева, он еще не был тогда важным человеком. У меня тогда сразу совершенно изменилось представление о том, что было такое годы застоя, и что это вообще из себя представляло, как это вообще понимать. То есть, вот такой вот, значит, самый конспирологический такой ход был, понимаете. Я написал вот еще при жизни Бориса Натановича. И вот, каюсь, я ждал от него самого либо подтверждения, либо опровержения. Тем более, что мне с ним один раз удалось побеседовать через вот электронную почту. У него брал интервью. Я у него дважды брал интервью. Один раз до появления этой моей статьи, которую он наверняка читал. Вот, другое, значит, после. Потому что я все-таки в русском журнале, таком, значит, это журнал такой довольно читаемый. Я интервью-то второй раз взял у него для русского журнала. Но он мне не отказал в интервью. То есть он не посчитал, что это я его оболгал. Из чего я могу себе предположить, что, может быть, действительно я попал в точку. И действительно именно Андропов. Во всяком случае, потом многие люди уже говорили о том, что это Андропов. Абсолютно уже, как о чем-то совершенно доказанном. Что это действительно был пиар Андропова, реально. Но, тем не менее, до сегодняшнего дня все-таки нет точного подтверждения этого обстоятельства. И не вот это вот политическое такая конспирологический момент. Потому что, понимаете, я помню свое детство, Я же, понятно, родился в таком, ну, либеральном, но все-таки таком советской, такой, либеральной советской интеллигенции. Можно назвать такой системно-либеральной. Мой отец был, ну, марксист все-таки, но такой либеральный марксист. Я помню, в общем, надежды на Андропова. Я помню, что никто не ждал никаких вот демократизаций, вот никто не ждал, что придет какая-то прям там демократическая волна, сотрет с лица земли советский строй. И никто и не хотел этого. То есть вот интеллигенция, ну, не прям пошедшая в отрыв, так сказать, вот типа Солженицына там, но занимающая, в общем, либеральные, но системные позиции, вот и хотела примерно Андропова с каким-то набором либеральных послаблений. И с точки зрения литературы, и с точки зрения чтения книг, и с точки зрения рыночных каких-то преобразований, типа как в Венгрии, вот, вот хотели как в Венгрии. Вот. И Стругацкие, мне кажется, они это зафиксировали, они это выразили в своих произведениях. А правда, двойственно, так скажем. Потому что, конечно, «Жук-муравейники», где все-таки тот же самый персонаж все-таки показан убийцей. Ну, вот, все-таки это 79-й год, и все довольно опасно. Он показан просто убийцей. Хотя и благородным, потому что он убивает не в силу темных соображений, а в силу императива государственной безопасности. Кстати, многие воспринимают «Жук-муравейники» как произведение, написанное с позиции вот этого странника. То есть, в конечном счете, там что происходит? Там он возвращается на землю, и поскольку он странно себя ведет, а дело в том, что он странно найден, и его, собственно, ну, как бы подкидыш этих странников, такой странной сверхцивилизации, которая оставила там какие-то, ну, как мы сейчас сказали, эко такие, вот, оплодотворенные, значит, сперматозоиды в каких-то там, значит, определенных резервуарах, вот, и они все, из них появились люди, но люди с какими-то специальными знаками. Они обычные люди, ничего с ними не происходит. Но есть какие-то знаки. И у них есть какие-то вот детонаторы. То есть есть предметы, в которых соответствуют тем знакам, которые вот у них есть. И вот как-то эти детонаторы, то есть эти предметы, которые в специальном каком-то там департаменте там находятся, вот, они вот отделены от этих людей. И надо сделать так, чтобы они не возвращались на землю. Мало ли что. Никто не понимает, что, какой они опасности им несут. Вот. Ну и один появляется, один узнает, почему его не пускают на землю, прибывает, это вот возвращаясь к сюжету «Жука-муравейники». И вот этот самый Сикорский, он его пытается выследить, пытается уговорить. Как бы. А тот в обиде жутко, ему испортили жизнь, он всегда хотел, у него была любимая женщина, которую он оставил на земле, и он, мы разлучились с ней. У него была любимая работа, вот эти самые голованы, которыми его не дали заниматься. И он резко протестует против вот, тоталитаризма спецслужб, то есть диктатуры и давления. И тогда тут его убивают там, при каких-то определенных обстоятельствах, когда он пытается взломать эти самые резервуары, где детонаторы находятся, вот его застрелят. Вот, после чего это, есть еще и третья часть этого, так сказать, трилогия такая, третья часть, это «Волны гатят ветер», написанная прямо вот в 1984 году вот как раз, из которых... где Стругацкие дают ответ какой-то, ну, примерный, что это вообще, какая антология стоит за всем этим событием. Это примерно то, что я вам вот как раз рассказывал, именно появление сверхлюдей, которые должны защитить человечество. Вот, выпадение в это животное состояние, о котором мы говорили. Но сейчас это ладно. Вот эта вторая вещь, понимаете, она все-таки написана, где, ну, это такой некоторый протест против спецслужб. То есть, как бы они немножко рисковали все-таки, когда они это выпускали. Поэтому это так все-таки однозначно не скажешь, что это было. Но я думаю, «Обитаемый остров» написано совершенно с ясной и понятной целью, с ясной задачей, а именно доказать, что вот такое одностороннее диссидентство, то есть желание сломать советскую систему, оно все-таки непродуктивно, оно приведет к катастрофе, и нужно, в общем, подчиниться прогрессивным вот реформаторам из спецслужб. И советская интеллигенция ведь была, в общем, готова на это. Она была, в принципе, на это согласна. Когда, собственно, процесс пошел неуправляемым образом, где-то с 89-го года, я помню, что у многих это вызывало скорее панические, чем восторженные, так сказать, реакцию. А дальше просто люди схватились за... Вначале за Ельцина, потом за кого угодно другого, просто чтобы он их спас от хаоса. Но поначалу, в общем, никто не хотел демократии. Никто не хотел вот такой вот движения в сторону неуправляемого процесса. Ну, не то, что никто, а это немножко неправильно никто. Ну, вот как бы верхи, либеральные верхи, системно-либеральные верхи советского общества. И Стругацкие, на мой взгляд, вот это настроение выразили. Вот они выразили вот это настроение, но оно такое как бы и не диссидентское в точном смысле слова, но все-таки с диссидентским элементом. То есть мы, конечно, хотим изменения общества, мы хотим его движения в сторону каких-то обновлений, но мы понимаем, что лучше бы это происходило при просвещенной диктатуре, значит, вот этом просвещенном авторитаризме, просвещенной диктатуре компетентных органов. Вот. А чтобы интеллектуалы, они бы где-то там такими советниками становились при этих вот, значит, просвещенных авторитарных руководителях. Все было бы тут хорошо, и даже ведь поначалу Борис Натанович был готов и нашу нынешнюю вот власть признать. Но там была проблема с Западом. Вот это было главное. Потому что вот это вот критерий просвещенности, конечно, для этих людей была некая лояльность Западу. И для Стругацких, я думаю, даже не столько, может быть, Западу, сколько именно США. Потому что Запад – сложное явление. Я думаю, нынешнюю Европу они едва ли бы полюбили. Но вот США, так сказать, такой, вот это было бы для них, наверное...
Но США – это тоже неоднородное явление.
Ну, тогда они, наверное, не очень понимали, вот, там, то, что сейчас будет. Вот это они едва ли не видели, но... Во всяком случае, им, как таким своего рода советским неоконсерваторам, им вряд ли нравилась, условно говоря, вот эта Европа, ну, левых движений, экологии, феминизма, любви к эмигрантам. Вот
неконтролируемая это, утопия.
Ну, такая вот левая утопия, возникшая из некоторых чаяний левой интеллигенции 60-х годов. Вот это едва ли им нравилось бы. Им бы скорее вот что-то такое, как и многие другие, они бы склонялись к чему-то такому более неоконсервативному, мне кажется. Может быть, даже и Трампа бы признали, между прочим, вполне. По некоторой вот такой конфигурации этой части интеллигенции, некоторые из них могли бы признать Трампа, некоторые, наоборот, могли бы возненавидеть Трампа. Тут уже очень многое зависит от какого-то ценностного выбора в какой-то момент. Я думаю, Аркадий Натанович бы точно Трампа не признал, а Борис Натанович мог бы. Это как-то вполне вытекало из его вот эволюции идейной того времени. То есть это, в общем, сложное, понимаете, явление. Но наша задача, конечно, заключается не в том, чтобы понять это все. Это, конечно, как бы с моей точки зрения, вот с моей точки зрения уже, вот уже и возвращаю к себе, это некие пророки, но пророки как бы такие, знаете, которые не включают в себя ту ценностную перспективу, из которой нам надо исходить, понимаете? То есть нам надо понимать, что и в этом, собственно, и заключается, я думаю, задача православия в ближайшее время. Потому что, ну, действительно, что-то они открыли. Ну, действительно, это вырождение в животное состояние, это же просто факт, который очевиден. Я думаю, чем дальше, тем больше. Они этот тренд точно уловили. Они увидели другой тренд, столь же нам неприятный, но тем не менее тоже заметный. Вот появление, ну, действительно, в значительной степени, в том числе среди еврейской интеллигенции, вот это вот такое отчуждение от этого западного, вот от европейского пути, но такое, знаете, вот... такой элитарный, вот давайте вот создадим каких-то интеллектуальные какие-то круги, которые будут вот, значит, куда-то там, гностицизм такой, я бы так сказал, ну так, чтобы попроще сказать, такой новый гностицизм такой, вот, вот это все пусть идет в животный мир, а мы вот, там, у нас там 10 человек, вот мы самые великие, и мы пойдем в небеса куда-нибудь, там, такие гностики такие, они сами их ссылались на гностиков, кстати, у них есть целый ряд работ, не самых, правда, удачных, где прямо ссылка на гностиков
второго. Это такое бесконечное путешествие в Шамбалу.
Ну, есть угодно. Очень хорошо, да. Рерих там, да, это куда-то. Совершенно вы правы, да. Рерих, Шангрила какая-нибудь там, что-нибудь там вот такое, да. Вот вы совершенно точно, да. Куда-то туда. Вот. Но мы как бы и не туда, и не сюда, вы понимаете. Вот задача и заключается в том, чтобы сказать, что оба эти пути, они ложные. Понимаете, что оба эти пути являются, так сказать, продуктом действительно какого-то антропологического кризиса, может быть, обнажение первородного греха, между прочим, может быть, обнажение той самой тайны беззакония, которая, собственно, сказана в Евангелии. Вот обнажение чего-то в человеке, какой-то антропологической ущербности, они много об этом писали, Стругацкие, об этой антропологической ущербности, там по-разному называли это, которая, собственно говоря, и обрекает на невозможность целый ряд социальных утопий. То есть, почему, собственно говоря, человек не может достичь социальной утопии, которая, казалось бы, рациональна там, и вообще возможна? Вот что-то есть в человеке, что стремится не к утопии, а вот к этому, так сказать, либо в животное, так сказать, состояние уйти, так сказать, подчиниться каким-то природным циклам, либо вот в этот вот в Шамбалу эту самую, как мы с вами так косвенно назвали. Вот, понимаете? Вот, ну и да, вот что можно с этим сделать? Если у нас, так сказать, вот внутри нашей национальной религиозной, ну, религиозной, в первую очередь, более чем национальной традиции, противоядие от вот этого, так сказать, искушения поддаться этому разделению.
И неужели они никак не увидели вот это наш национальный
религиозный традиции? Увидели, к сожалению, но то, что они увидели, это ужасно. Потому что этому посвящена их роман, Если что-то отвратительное они написали в своей жизни, то именно этот роман, он был опубликован прямо в тысячелетие крещения Руси в журнале «Юность». Я думаю, не случайно. Называется «Отягощенный злом», где вот, собственно, эти гностические, собственно, идеи ярко, так сказать, проявляются. Но я не буду рассказывать на православном радио об этом романе. Из-за этого потом у них резко упала популярность, потому что все-таки такая немножко тяготеющая в тот момент к религиозности молодежь, я помню, даже на нашем курсе это прочиталось с отвращением. Там не столько про православие, сколько про духовного такого прообраз православия, это же апостол Иоанн. И вот там, я не буду рассказывать, как он там изображен, чтобы...
Не оскорбить религиозные чувства
наших слушателей, да. Вот, это мерзко. Во-первых, это плохо написано, начнем с этого. Это, что называется, здесь как-то одновременно и упало их, и этическая какая-то вот тонкость, и художественный талант. Мне кажется, писалось это в значительной степени, к сожалению, Аркадием Натановичем, не в лучшей форме, который находился. Ну, вы знаете, он был человек склонный к, так сказать, скажем, к алкоголю. Вот, и это в некоторых поздних ее вещах чувствуется. Я не хочу сказать, что Борис Натанович был более духовно такой близок. Наоборот, он написал. Но два его произведения, которые он сам написал уже, без Аркадия, они тоже довольно противны идеологически, но не противны художественно. То есть художественный талант у него остался. Это «Бессильные миры сего» и «Поиск предназначения». Особенно «Поиск предназначения» написан хорошо. Просто хорошо, крепко написан. Хотя идейно тоже не лучше, так сказать, духовная рекомендация. Но как качественная фантастика и такое соединение с биографией, там еще его блокадное детство описано, это хорошо сделано. А вот это «Отягощенный злом», это еще плохо написано к тому же, понимаете, это еще как-то отвратительно читать все просто. И сюжетно там ломается все. И это и бесконечное это желание Аркадия Натановича явно оскорбить, как-то обидеть или задеть, или поддеть своих коллег по литературному цеху. Это постоянные у него там эти вот... Он явно под Булгакова, как Булгаков, там, это Грибоедов там, значит, вот, ну...
Ресторан,
да. И он там всех, значит, выводил там.
«Мастере и Маргарите».
«Мастере и Маргарите». И вот Аркадий Натанович пытался в нескольких произведениях что-то такое написать о коллегах. Честно говоря, лучше бы он этого не делал. Я не знаю, коллеги как-то спокойно отнеслись, а, ну, плохо это написано, короче говоря. И «Хромая судьба» плохо написана, на мой взгляд. И «Отягощенный злом» особенно плохо написан. Вот, и, в общем, ну, плюс к этому все это еще вот эти какие-то криптопогружения в христианство, тоже явно отчасти взятые у Булгакова, отчасти еще откуда-то, но все это вот ужасно.
Поэтому не взятое вместе с тем, это очень поверхностно.
Очень поверхностно, все, что там есть, поверхностно и плохо, главное. И это конечно, вот они увидели. Ну да, ну, конечно, там весь пафос в том, что не получится. У вас ничего не получится. Вот, никакие там ни социалистические, ни религиозные, ни православные, ни славянофильские. Вообще христианство не удастся. Христианство для избранных. Вот избранные там терапевты они называются. Вот избранные там есть, как секта, ну вот это вот терапевты. Она прям там называется. Вот. Вот есть избранные люди. Вот для них Христос пришел. А вот, ну, преобразить этот мир не удастся, этот мир проклят. Вот. Ну, вот как бы об этом написано это. Это вещь, там, правда, есть некий образ каких-то хиппи, которых пытается защитить герой, который назван такой Гаоносов, это прямая отсылка, конечно, к Булгакову, Ганоцери там, это, он пытается спасти этих хиппи от полицейских, так сказать, которых пытаются там, значит, что-то с ними сделать, он им не сочувствует, он считает, что они неправильно куда-то ведут, Флора там они, такой называется, но тем не менее он все-таки как-то эмоционально не хочет насилия, ну, в общем, все это вот что-то там есть, но это все тоже... Все это очень-очень-очень плохо. Вот, и здесь, конечно, они провалились. В свое время, поскольку это было написано в 88 году, как я уже сказал, прямо в год, и в день, и в месяц, точнее, крещения Руси, это июль-август 88 года, это написано. То я хорошо помню, была прекрасная статья моего учителя одного из ныне здравствующего, такой Вячеслав Владимирович Стербиненко, историк русской философии, написал прекрасную статью о Стругацких, которую, конечно, все Стругацкие возненавидели. «Два века блужданий в мире утопии», или «Три века», или «Два века», ну, что-то там, несколько веков блужданий в мире утопии, в журнале «Новый мир». И вот там он отчитал Стругацких за этот роман, совершенно справедливо, на мой взгляд. И это настроение совершенно отражало все наши тогдашние отношения к ним. Как-то брезгливое отторжение было после этого. Но потом, конечно, стало понятно, что, ну, нельзя все-таки вот этим художественным провалом конца жизни, ну, как представлять все их творчество в целом, которое гораздо... Ну, оно даже не столько оно хорошее или плохое с объективно-литературной точки зрения, но оно многое дает понять. и в советском нашем обществе, и в целом в 20 веке.
А в чем все же притягательность и обаяние их творчества, особенно для молодежи того времени?
Того или сегодняшнего?
Я не знаю, сегодняшнего, как молодежь сегодня реагирует на...
Ну, я вам скажу, если брать самую простую привлекательность, не ту, которую я вот там описал, как своя, то очень простая вещь. Люди очень тяготеют... Фантастическая литература стала самой ходовой. Мы фактически даже вот писатели, которые пытаются, реалисты, которые пытаются остаться в творчестве, они все равно используют фантастический прием. Вот как-то без фантастических приемов читать стало литературу просто скучновато. Вот. А 9/10 научной фантастики – это макулатура. Это плохая литература. Ну, это правда. Очень мало в фантастической литературе, вот в фэндоме так называемом, литературы, которая, ну, заслуживает какого-то, ну, серьезного обсуждения. Стругацкие сумели вывести фантастику и на русском языке в такой очень хороший, читаемый жанр. Во-первых, легкий, во-вторых, глубокий. И вот это...
Ну, так же, как у Булгакова.
Как у Булгакова,
во многом, да, за счет, да, во многом за счет остроумия, юмора.
За счет хорошего языка, остроумия, юмора. Немножко такого с характерными для советской интеллигенции, понятными такими, значит... Иногда выражениями, такими словечками.
Но они были диссидентами?
Ну, я уже сказал, понимаете. Ну, во-первых, братья разные. Один был просто связан с диссидентами. А Борис был, даже проходил там по какому-то делу. В Ленинграде его вызывали на КГБ. Там дело Михаила Хейфица такого было. Там уехал в Израиль. Там реально мог быть срок, так сказать. Но, слава богу, обошлось. Я думаю, старший Аркадий Натанович, это был типичный системный либерал. Вот типичный системный либерал в точном смысле слова, то, что это было. Со всей его фигой в кармане, со всем его желанием прогрессивных преобразований и с диким страхом перед демократией. Что вообще произойдет какая-то демократизация общества и неизвестно, кто победит.
Это же парадокс вроде бы.
Нет, почему? Это нормально. Это даже нормально для царской России, для России 19 века. Да, таких системных либералов тогда тоже было много. Которые боялись революции, но при этом, ну, хотели изменений, так сказать. Вот Стругацкие были ровно такие же по отношению к коммунизму. Они, по крайней мере, Аркадий. Ну, Борис тоже, я думаю, пока ничего чуть-чуть, он тоже примкнул к этому же течению.
Ну, это что-то вроде... Вольтерианство, на самом деле, да? Потому что Вольтер, с одной стороны, послужил, ну, критике того общества, да, да, а с другой стороны, он же был апологет, крайний апологет абсолютного монархизма.
Ну, тут есть только некая разница, заключающаяся в том, что все-таки Аркадий Натанович, в отличие от Вольтера, Вольтер не был сторонником католицизма, естественно, и власти католической церкви, а Аркадий Натанович все-таки был коммунист. Все-таки он верил в коммунистическую идею до конца. Во всяком случае, все, что я читал на эту тему, подтверждает, что, несмотря на все свои, значит, претензии к советской власти, он до конца жизни, вот до своей смерти в октябре 1991 года, говорил, что он не может отречься от коммунистической идеи. А Борис, конечно, отрекся. Он, конечно, сказал, что это невозможно, это все ерунда, это все хорошая утопия, но для чего-нибудь такого отвлеченного будущего. Нужно принять реальный мир, ну, все вот это. Вот, поэтому вот, как бы так сказать, это портрет, конечно, портрет советской интеллигенции, очень ясный, но людей, которые видели глубже, смотрели дальше, видели, куда идет Запад, понимали, что Запад совсем не идет к краю, и тот рай, который будет, будет временный. Собственно, и научная фантастика могла ему это сказать подробно. Понимал, что будет какая-то трансформация человека. Скорее всего, она будет связана с какой-то развилкой, где будет и деградация, где будет и появление каких-то вот элиты отборной. То есть они все это предсказали. Когда никто об этом даже думать не хотел, не мог думать, и даже и категорий таких не было, в которых это можно было обсуждать. Вот. И сегодня, конечно, для нас они уже пророки нашего нынешнего состояния, когда мы видим все, что происходит. Когда мы понимаем, что и наш собственный путь еще далеко не гарантирован, что вообще какой-то путь возможен, третий путь возможен. Может быть, это вообще конец человечества, кто знает. Фантастики. Очень много рассуждений на тему конца человечества западные. Они были не чужды этим размышлениям. Кто-то может считать, что это какой-то взлет. Есть же такие люди, которые считают, что вот это вот то, что мы называем деградацией, это и есть рывок, на самом деле. Вот, так что, как бы вот, я бы так сказал. Были потом люди, пытавшиеся переосмыслить их патриотически. Ну, в частности, вот мой тоже хороший знакомый, наш автор Вячеслав Михайлович Рыбаков, такой, как бы, ну, не религиозно, но патриотически. Патриотически переосмыслить Стругацких. У него есть целый ряд произведений, где, в общем-то, темы Стругацких переосмысливаются в таком вот позитивно-патриотическом пророссийском ключе. Вот, это очень как-то благородно выглядит, и очень действительно по-своему глубоко. И, в общем, Вячеслав Михайлович прекрасный, светлейший человек, в общем, ученик Стругацких.
Вот, вот сейчас юношам, которые вступают в жизнь, а сейчас можно ли рекомендовать Стругацких? Что они могут почерпнуть доброго? Или это просто развлекательное чтение сейчас, как многое фантастика?
Нет, это не развлекательное чтение, точно. Доброго они могут многое почерпнуть, во-первых, это вход в нашу... Во-первых, понимаете, надо понять, что делать с утопической традицией. Она все-таки важный элемент нашего духовного, так сказать, багажа. Я не уверен, что его можно просто выбросить. Идея, что... Лучший мир – это тот мир, где люди занимаются любимым делом, а где они творчески реализуются. Ну, это идея, которую ты не выбросишь из человеческого сознания.
Она... Но сейчас вся мифология искусственного интеллекта, она про это.
Нет, то, она не совсем, вы знаете, освобождены от интеллектуального труда. Да, но, да, да. Знаете, никто наших мусорщиков пока не собирается никакой искусственный интеллект освобождать. И даже никто этим собирается заниматься. Сам факт, что мы до сих пор испытываем некую потребность в непрестижном, не интеллектуальном, не творческом труде, и человечество не может с этим справиться. Хотя рецепты есть, вот, в том числе в каких-то произведениях утопического толка. Это уже проблема. Так что это важный момент. Я думаю, что всякий вот этот рывок, который мы надеемся, так сказать, технологический там рывок, общество осуществит только в момент, когда, ну, как-то произойдет какое-то социальное преобразование.
Ну вот, собственно, на этом мы и закончим. Мне было это очень интересно слышать, потому что я, конечно же, не видел такой глубины Стругацких. Для меня это было просто такое интереснейшее чтение всегда с элементами правды. Микс такой, особенно... Понедельники начинаются в субботу, где парадоксы сплошные, где остроумием все блещет, где Баба-Яга летает. Короче говоря, можно сказать, пушкинский такой начал, где...
В коморе дуб зеленый.
Да-да-да. Золотая цепь. И вот Стругацкие ходят туда-сюда и поют, то баюкают нас, то рассказывают.
Направо песни заводят, да. Там он, по-моему, еще... Там кот, кстати, есть какой-то. Там, по-моему, склероз у него, если не ошибаюсь.
Ну, это совершенно забавно. Что ж, спасибо большое, спасибо, Борис Вадимович, за сегодняшнюю беседу. Многим нашим слушателям, которые в юности зачитывались Стругацкими, я думаю, это было крайне интересно слушать. Так же, как и ваше размышление о том, что сейчас собой представляет фантастика, как она описывает предельное состояние того, куда ведет современная мысль и куда направляют нас элиты из, в частности, американских университетов, Тиньяконы и так далее, которые просто было бы интересно узнать их мнение о Стругацких. Они бы сочли, что, наверное, о, это один из наших, видимо, авторов. Я думаю, так. Спасибо большое, Борис Вадимович Межуев, доцент философского факультета МГУ. И сегодня был у нас в студии, мы говорили о братьях Стругацких, такой тоже мистический тандем двух братьев, которые жили в двух столицах, да, и как-то вместе, опять-таки, в рапорте каком-то они пребывали, единомыслием долгое время, по крайней мере, и создавали совместно очень цельные произведения. Спасибо большое.
Да, спасибо, Жан.
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.